Добрый вечер, добрый вечер, добрый день, доброе утро, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. Сегодня у нас понедельник, 17 июня. И, как обычно, в этот день, каждую неделю, мы проводим такой вот стрим в рубрике «Человек без телевизора», где я с вами делюсь своими впечатлениями от видео самых интересных, которые были в независимом телевещании под названием «Русский YouTube». И, конечно же, делюсь с вами впечатлениями от того, как главные новости и события недели отображаются в различных материалах, видеоматериалах наших коллег. Напомню, что это прямой эфир, поэтому, дорогие друзья, пожалуйста, подключайтесь, пишите комментарии, пишите вопросы, пишите предложения, пишите замечания, пишите разочарования. Я всегда вам за это благодарна, поскольку я одна работаю всегда вот в прямом эфире по понедельникам, одна в кадре, в смысле, так-то, конечно, не одна. И, конечно, вы для меня самые главные и единственные соведущие, вы наша аудитория. Да, я вижу, что очень многие люди расстроены сегодняшним матчем на чемпионате Европы, где впервые на поле вышла сборная Украины против сборной Румынии. Конечно же, очень хотелось, чтобы украинцы выиграли, чтобы ребята выиграли, могу я так сказать. И я тоже вместе с вами болела за них. Ну, видите, не получилось. Тяжело, и понятно, что невозможно делать скидку или там говорить о том, что да, им тяжело, они сейчас в таком положении, страна в таком страшном состоянии, и непрост был путь, этот прорыв на финальную часть крупнейшего международного чемпионата, и они, конечно, молодцы, что прорвались, что вышли. Душераздирающий ролик они записали вот перед началом своего выступления. Это буквально вот было вчера-позавчера, когда в сети появился ролик сборной Украины, где участники, игроки называли город свою родину, называли имя своей родины и рассказывали, и тут же было показано, что с этой родиной, с этим городом, с этим маленьким, с этим селом или с деревней, то, что сделали российские оккупанты, то, что сделала российская армия. Это, конечно, очень сильно, тем более, что игроки все известные, красивые, замечательные молодые ребята. Вот они все вот перед вами. Кто откуда? Из Винницы, из Житомира, из Запорожья, из Киева, из Харьковской области. И те эмоции, которые вот человек испытывает, когда смотрит на этот ролик, а вы посмотрите, он очень сильное производит впечатление. Это, конечно, я такого не помню. Я не помню, чтобы вот в таком большом чемпионате, международном соревновании принимала участие страна, которая находится вот под бомбами, которая вот сегодня является жертвой страшной агрессии. Да, и это без России этот чемпионат проходит, и слава богу. Но я все равно очень хочу пожелать, я думаю, что вы присоединитесь, удачи и победы в следующих матчах сборной Украины. Да, сегодня они проиграли, но впереди еще есть шанс. Ольга Супрун пишет: «Добрый вечер, жаль, не смогли посмотреть, опять не было света». Ну, я думаю, что в любом случае вы результаты знаете. Проиграла сборная Украины сборной Румынии. Я думаю, что наверняка будут сделаны свои выводы. Видно было, что, конечно, они деморализованы, и им было тяжело это принимать. Но ну что делать? Ну что делать? Здесь никаких скидок быть не может. Это вот все здесь все честно, все честно. Вижу, что пишете. Спасибо большое. Алексей Мосин из Екатеринбурга. Спасибо, Агнешка. Болела за Украину, но румыны были лучше, сильнее. Да, это так совершенно. Они были ярче, сильнее. Ну, тут еще, я вам скажу, я уже тысячу раз говорила, что я такой болельщик женский. То есть я это смотрю исключительно с точки зрения эмоциональной, хотя какие-то вещи тоже, конечно, понимаю. Есть законы, которые тебе очевидны даже вот человеку, который не является экспертом в футболе, в этом виде спорта. Но видно, что с обороны там плохо, скорость уступает очень. Ошибки вратаря, пишет Агнешка. Ну, может быть, вратарь, по-моему, у них замечательный. Андрей Лунин, прекрасный парень. Мудрик, совершенно замечательный бомбардир. И сегодня старался как мог, что называется. Но давайте посмотрим. Я думаю, что, повторю, что будут сделаны выводы после сегодняшнего матча. Немножечко хотелось, смотрите как. Мне все время хотелось подкрутить скорость, чтобы была другая. Чтобы, знаете, как вот некоторые смотрят видео на канале, на YouTube-каналах со скоростью 1.5 или 1.25. Вот хотелось, чтобы хоть 1.25 хоть дайте, чтобы скорость была побыстрее. Но что-то они, конечно, уступали. Но черт его знает. Я думаю, что здесь имеет значение, играет большую роль и состояние эмоциональное, и ответственность перед своими болельщиками, перед собственной страной. Это же тоже, куда вы это денете? Это же не машины, это люди, живые люди. И тренеры, и игроки – это живые люди. И первый бой, первый выход на таком, на чемпионате, на котором они достаточно давно уже не выступали, не доходили до финальной части. Я думаю, что это тоже сыграло свою роль. Такой вот нервяк. Он пройдет. Я думаю, что пройдет. И украинцы еще себя покажут. Да? Вратарь – прекрасный парень. Это как бы первый, вот мое первое расстройство сегодняшнего дня. Потому что у меня план был большой, что называется. Да. Вот это вот пишет нам Маргарита Якубович. Добрый вечер из Казани. Расследование проекта про Кадырова. Не то, что фильм дня. Это, конечно, шок. Я скажу вам так, что я вот готовилась к сегодняшнему эфиру. У меня там масса всяких моих планов. Все, что просмотрено. Все, что я себе запланировала. Про что я буду сегодня говорить. И вдруг дюдюх. Вот это вот всплывает. Это бомба. По-другому не скажу. Проект... Роман Баданин, Михаил Маглов, Михаил Рубин – это команда, которая достойна всяческого уважения и восторга. И то, что они сделали, это не просто видео дня, расследование дня. Это, я думаю, что очень, очень важное расследование, очень рискованное. И они, конечно, огромные молодцы, что они это сделали. Я хочу сказать, фильм огромный, 2,5 часа. Это, еще раз скажу по жанру, безусловно, историческое расследование во всех смыслах. И в самом буквальном, поскольку это расследование охватывает период от начала 90-х годов до сегодняшнего дня, историю Чечни и историю Чечни и Путина, историю Кадырова, безусловно, и Кадыровского, это чуть-чуть позже, историю Кадыровского клана, но оно историческое и в том смысле, что очень многие вещи открывает, то, чего мы, я не знаю, может быть, кто-то и знал, я впервые слышала. Догадывались о чем-то, безусловно, но это бомба, повторю. Значит, я не успела посмотреть целиком фильм, повторю, он длится 2,5 часа, я его посмотрю, когда закончится наш сегодняшний эфир, но могу сказать для тех, кто, может быть, не успевает посмотреть или кому легче воспринимать текстовую версию, она есть, тоже вот они в этом смысле молодцы, на сайте проекта, ссылку поставим, наверное, именно вот на текстовую версию, чтобы вы могли тоже прочитать целиком и полностью вот все это расследование. Когда ты читаешь текст, может быть, это сильнее тебя потрясает, куда более сильное впечатление оказывает, чем видео, потому что видео там есть всякие ну, специальные художественные красоты и искусство монтажа, но повторю, это бомба. Я не знаю, каков будет ответ Кадырова и путинской власти, но, конечно же, первое, что приходит в голову, как написала наша зрительница, это, конечно, ужасный просто страх за авторов этого расследования, что мы знаем за время нашей истории и жизни, как Кадыров и его власть расправляются с теми, кто его обидит. То есть там не то, что 3 дня не проживет, а просто действительно опасно, очень страшная история. Опасно. Я надеюсь, что когда журналисты проекта уже, что называется, нажимали кнопку «Отправить в эфир», они уже приняли все возможные меры для собственной безопасности, потому что это очень опасно. Тут много всего, то, что я успела. Ксения спрашивает: Александр Крупин, есть ли подтверждение того, что на матче Украины-Румынии были вывешены российские флаги или ДНР, правда это или нет? Я не видела. Я знаю, что сегодня, буквально перед началом этого матча, было распоряжение УЕФА, что они запретили к проносу любые флаги Российской Федерации. Но, с другой стороны, я вспоминаю, да, и когда был матч вчера, это было Сербия-Англия, да? Сербия-Англия вчера или позавчера? Я уже не помню. Да. Ну, неважно, вчера или позавчера, Сербия-Англия, то там я лично, когда мы смотрели трансляцию, я увидела несколько этих флагов России и, по-моему, чуть ли не ДНР с этими птичками, с двуглавым орлом. И, конечно, это резонуло очень сильно, ты понимаешь, что да, это сербы, братья сербы для них, для вот этих вот ватников и колорадов, которых немало, и не обязательно для этого приезжать из какой-нибудь далекой, из далекого Донбасса или из России, для того, чтобы прийти на матч чемпионата Европы по футболу. Я думаю, что вы знаете прекрасно, что в той же Германии вот этой ваты колорадской выше крыши. И они любую возможность используют для того, чтобы как-то себя проявить и заявить. А уж на матче, где участвуют так называемые братья-сербы, вы понимаете, что я это беру в кавычки, да, тут сам Бог велел. И мне кажется, это было правильное было уведомление перед матчем Украина-Румыния, чтобы русские со своими флагами туда не проходили и флаги эти не использовали. Везде ставят препоны, пишет Алексис. Это вот тоже вопрос, почему простым россиянам, особенно тем, кто против войны, везде ставят препоны. Вот эта нечисть по всей Европе и всему миру. Ну, я не знаю про препоны. Давайте, может быть, мы к этому вернемся, к этой теме. Но главное, чтобы нечисти не давали ходу этой. Чтобы у ваты, чтобы у путиноидов не было возможности вообще безнаказанно заявлять о своей пропутинской, скажу так мягко, позиции. А вот Брюс Ли Иванович пишет, что у меня тетка живет в Германии, там много зэтников, много, поэтому я думаю, что мы их еще с вами увидим. На чем я остановилась? А? Кто мне напомнит? Где я зависла на ваших вопросах? Вопросы присылайте, реплики. А? Да, фильм-проект. Конечно, вот то, что я успела увидеть, это, конечно, что этот фильм сделал, это расследование. Это страничка за страничкой, шажок за шажком. Вся кровавая история этого кадыровского клана. И до сих пор, я не знаю, я половину прочитала текста, я так и не поняла, для меня главный вопрос, почему, собственно говоря, они выбрали этого чувака, я имею в виду не Чеченскую республику, не граждан Чеченской республики, а Путина, почему именно на него он сделал ставку. Судя по всему, то, что пишут журналисты, то, что они нам показывают этот путь, что выбор в сторону Кадырова Рамзана был сделан путинским режимом и Путиным еще задолго до смерти, гибели самого отца Ахмата Кадырова. Тут такая штука, там масса новых подробностей, и масса подробностей про смерть папы, и очень много смертей рядом, с самого начала возникают рядом с этим человеком, когда последовательно уходят из жизни, либо убиты, либо отравлены, либо умерли от сердечной недостаточности, и его родственники, в том числе и его старший брат Зелимхан, и те люди, которые его поддерживали, которые его к власти приводили. Просто повторю, страничка за страничкой. Ты не успеваешь ужаснуться, как тебе приходится ужаснуться вновь и вновь. Первое, пятое, десятое, неважно какое. Это все придуманные фейковые люди, которые, по сути, являются бандитами и убийцами. бандитами и убийцами. Все придуманное, и биография придуманная, официальная, и биография отца, и биография сына придуманная с самого начала, что он якобы там воевал и убивал на Первой Чеченской войне, нигде он не воевал, доказывают нам журналисты проекта. В-третьих, или в-пятых, или в-десятых, или во-первых, и никакого образования ноль. Школа с трудом оконченная, вот такой вот абсолютный человек с мозгом ПТУшника, он таким и остался, который нынче у нас, если вы, давайте вспомним, он и академик Российской академии наук, кто он только не. И профессор, и кандидат, и диссертации защищал. То же самое, такую же биографию придумывали его от папаши, у которого тоже ничего не было, кроме религиозного образования и курсов комбайнеров, или комбайнеров, как правильно говорить, комбайнеров, которые... Все. Короче говоря, жуть жуткая, дорогие друзья. Плюс к этому, вывод, который делают журналисты, чудовищный, ну, собственно, он... Я думаю, что мы его, это понимали. Но, по сути, Кадыров... превратил таки Чечню в отдельное государство, в отдельную Ичкерию со своими законами, со смертной казнью, по сути. То есть это страна, это государство, это часть Российской Федерации, которая живет абсолютно по своим законам и безнаказанно. И врагов уничтожают везде. Плюс к этому какой-то чудовищный разврат этого человека, очевидно, совершенно помешанного на каких-то своих сексуальных проблемах. И я вот читала и вспоминала фильм «Калигула» с Макдауэлом. Вот это вот такой вот самый страшный, худший вариант вот этого Рамзана, что там у него, как здесь доказано, и там представлены эти, называются имена и фамилии этих женщин, целый гарем, и его страсть именно к девушкам, к девочкам несовершеннолетним, девственницам, которых он лично лишал девственности. И эти конкурсы красоты, которые были устроены, поскольку они запрещены на территории Чечни, эти конкурсы красоты, чтобы поскольку они противоречат традиционным мусульманским ценностям, то эти конкурсы красоты проходили в закрытом режиме лично для Рамзана Кадырова, где, собственно, он и выбирал себе этих конкурсанток и победительниц, назначал, которые тут же ложились к нему в постель. Первое место занимает женщина, которая стала матерью этого Адама, нынче такого популярного представителя клана Кадыровых. Второе место занимает девочка 13 лет, которая вот, она уже была на этом конкурсе, ей было 13 лет, 13 лет она уже носила ребенка, она уже была беременна от Кадырова. А в этом сюжете, в этом расследовании рассказывается о том, как он буквально вот кадыровские вот эти ястребы, которые на машинах разъезжали по улицам Грозного, просто на улицах брали девочек, понравившихся, которые понравятся хозяину. Просто на улице хватали, сажали в машину и везли к нему. Целый гарем. И, конечно же, я вам рассказала, моя ассоциация – это Калигула, а с другой стороны, это то, что тоже мы проходили, наша история проходила, все истории, связанные с Лаврентием Павловичем Берией, я тоже думаю, наверняка зрители моего поколения и старшего поколения прекрасно знают о том, каким образом поставляли девственниц с улиц Москвы Лаврентию Павловичу Берии. Как просто их вот такой же черный воронок ехал, видел девочку молодую где-нибудь на улице, хватал ее за шкирку, кидал в машину и привозил ее в особняк к Берии, где он там делал все, что он считал нужным. 14 детей, которые родила... якобы его, этого жена Кадырова, единственная, это абсолютный фейк, потому что все эти дети, подавляющее большинство этих детей, отобрано у девушек, у женщин из его гарема. Чтобы они не принадлежали этим детям, он их записывает вот на свою единственную, как он говорит, жену. Вообще это какая-то жуть. Я вам сейчас рассказываю и сама не верю в то, что я говорю. Я уж не повторю, это то, что производит впечатление. Я уж не говорю про способы убийства. В этом расследовании есть несколько крупных планов и подробностей убийств его конкурентов Рамзана или бывших его соратников, которые стали ему мешать, каким способом он убивал этих людей. Абсолютно в том числе и средневековым. Это не только машины сбить или пулей в лоб расстрелять или в затылок. Там есть просто такие публичные казни страшные, которые тоже демонстрируются в этом расследовании. Важно то, что этот режим целиком и полностью был придуман, назначен и обслуживался до сих пор в течение вот уже почти 25 лет Владимиром Путиным и его режимом российским. Как я, там не называются жуткие совершенно цифры, чуть ли не миллиард евро в год отдавали Чечне ежегодно, и до сих пор отдают. И, безусловно, конечно, есть общие дела, есть общие разборки, есть общие заказы, когда и хозяину хорошо, и подчиненному вкусно. Короче, ребята, пожалуйста, обратите внимание, я еще раз повторю, что фильм большой, 2,5 часа, 2,5 часа. И есть текстовая версия, где многие вещи, которые стоит вот перечитывать глазами и не верить своим глазам. А, давайте, что еще с сегодняшнего дня, то, что для меня было важно. Да? Сколько? Что? Привет команде из Нью-Йорка, Елена Дитрих. Спасибо большое, дорогая Лена. Давайте Макадырова пока отставим, пойдем дальше. Теперь по событиям, которые я хотела обсудить. Ну, то, что касается саммита в Брюгенштоке, это отдельная политологическая тема. Но я скажу, что для меня было важно, как для наблюдателя, как человека, который вовлечен, безусловно, в эту политическую повестку, для которого важно, чтобы мир, весь мир, цивилизованный, встал на защиту Украины и сделал что-то в конце концов, чтобы эта война закончилась поражением Владимира Путина. Зеленский, как мне кажется, сделал, проделал огромную работу. Для него этот саммит был невероятно важен, и он сделал невозможное. Он собрал первых лиц самых крупнейших, крупных государств мира. Там принимали участие 92 страны, насколько я помню, да? Ну, почти, давайте так, около 100, будем так говорить, около 100. И это были первые лица, повторю. Это не какие-то там послы, посланники, да, премьер-министры, президенты. И я думаю, что я такого не помню, когда в последний раз такого масштаба собиралось международное сообщество. Такое высокое собрание. Потому что есть там G7, G20, да, но это почти 100. Это огромная часть мира, огромная. Я думаю, что это большая часть мира. И я думаю, что многие наши, в том числе журналисты, эксперты, вот комментаторы, говорят о том, что этот, по сути, этот саммит, он вот эту карту мира сегодня представил абсолютно точно. Вот мир мира, цивилизации и то, что находится за пределами этого мира. Это вот такие вот страны-изгои, по сути. Это, конечно, Россия прежде всего и Владимир Путин. Ну и дальше, что называется, юг. Да, тот самый юг. Кстати, давайте еще напомним, что сегодня подтвердилась информация о том, что Путин таки совершит визит в Северную Корею. Там же готовят большой прием, большой концерт. И что там только не будет. Это вот шинс-апофеоз. Дальше уж не знаю, куда еще поехать. К талибам обниматься в Афганистан или в Ирак. Но, возвращаясь к саммиту, хочу сказать, что подробнее, конечно же, на этой неделе мы будем говорить об итогах этого саммита и о том, какова его возможная практическая польза или это только символический жест, что тоже немало. Вот, мне кажется, что это немало. Немало, потому что мы не знаем, какова будет практическая польза от этого саммита. Тем более, давайте напомним, думаю, вы все это знаете, что та самая грандиозная формула мира, которую зафиксировал Владимир Зеленский, она вот к моменту этого саммита сократилась до 3 пунктов, и то все они так или иначе, все равно какая, скажем так, гуманистический такой аспект этой войны. Он ничего не решает. Да, безусловно, товары и судоходство, и товары, и прочие, и медикаменты, и, конечно же, возвращение перемещенных лиц, прежде всего, и обмен пленных всех на всех, и дети, и гражданские лица, которые похищены или угнаны с территории Украины. Это да. Вряд ли Россия будет выполнять вот эту вот самую резолюцию, которую подписали. Тоже не все, кстати, там, по-моему, сколько... Из почти 100, по-моему, 13, по-моему, стран это не подписали, стран-участников. Да? Ну, в итоге еще и отозвали, как вы знаете, Ирак и Иордания. Вот буквально сегодня, по-моему, пришла эта новость. Но все равно, будем считать, что все равно пусть это будет такой промежуточный, символический, гуманистический жест, с помощью которого Владимир Зеленский продемонстрировал Владимиру Путину вот то количество людей и стран в этом мире, которые поддерживают Украину, так или иначе. Они ее поддерживают. А дальше, я думаю, что здесь об этом поговорим, повторю, на неделе. Я думаю, что здесь важны так называемые эти вот разговоры, встречи на полях, вот это вот слово, которое превратилось уже за последнее время еще в один такой вот политический жанр «встречи на полях», про которые мы мало чего понимаем и знаем, поскольку это закрытые встречи, но которые в итоге вдруг выстреливают какими-то важными, важными делами, важными решениями. Будем надеяться на это, очень хотелось бы. Сразу тогда анонсирую наш эфир политический на этой неделе. Да-да-да, это политолог Иван Преображенский будет у нашим гостем на нашем канале в ближайшую среду, где, собственно, мы как раз об этом и поговорим, о том, каким образом этот саммит и грядущие встречи международные повлияют на ход войны. Я не думаю, что там были какие-то разговоры, которые кончились тем, что вот на следующий раз мы позовем Россию и скажем ей вообще всю правду, что вот будет на наших условиях, Россия к нам придет на следующий саммит в Швейцарии. Думаю, что Россия никакой саммит уже не придет. И мне кажется, здесь на... Это я говорю, я не эксперт, не экспертка. Но что-то кажется мне, что не будет никакого разговора. Не будет. Да, может быть, с другой Россией. Да, может быть, с другой Россией будет разговор, но не с этой. Не с этой путинской Россией. Сергею Приходько, Сергею шлю свой поцелуй и привет. Это наш товарищ, который и постоянно наш зритель, который смотрит нас в Запорожье. Спасибо, Сережа, большое за то, что ты с нами, а мы с тобой всегда. Мы с тобой всегда. Напомню, что это прямой эфир, поэтому шлите, присылайте ваши вопросы, пожелания и суждения, да, и предложения всегда. Подписывайтесь. Вот наш прекрасный бот-доброжелатель напоминает, чтобы вы подписывались во время эфира. Обязательно, пожалуйста, это делайте. И не забывайте также ставить лайки, которые нам помогают продвигаться дальше вот в этой очень жесткой конкурентном пространстве русского YouTube. Видите бегущую строчку, которая благодарит наших донаторов и спонсоров. Это для меня тоже очень важная поддержка для нас, для нашей группы, для нашей команды. Дорогие друзья, пожалуйста, не забывайте, если у вас есть желание помочь, буду вам очень благодарна. Но не обязательно, не настаиваю, денег не прошу. Давайте дальше пойдем. Что у нас по событиям. Ну, может быть, стоит уже перейти, наверное, к видео, да? Можно уже переходить. Про евро сказали, да? Будем смотреть обязательно. Очень хорошо, что есть футбол. Это очень хорошо. И один факт того, что Украина участвует, это важно. Еще и Грузия будет участвовать. Ждем Грузию. Обязательно. Итак, могу только сказать, я хотела сказать несколько слов по итогам марафона в поддержку политзаключенных, который прошел на прошлой неделе. Это было 12 июня, в день так называемой России, в так называемый день России. И мне кажется, что я почему на это хочу остановиться буквально там на минуточку, что мне очень кажется важным, вот это вот перехватили повестку, что называется, у Путина отобрали, вот у этой России отобрали эту табуретку под названием «Праздник России». Я считаю, что это очень важный был момент, когда в прошлом году впервые 12 числа был объявлен такой марафон в поддержку российских политзаключенных именно в день 12 июня, в день, так называемый День России. И этот марафон поддержали независимые российские средства массовой информации, которые все как один находятся за пределами России. Это «Дождь», это «Популярная политика», это «Медуза», это что? Ну, в общем, короче говоря, все возможные, естественно, канал Александра Плющева, «Медиазона», многие Колезев участвуют в этом. Мне кажется, что это очень важное начинание, потому что, как правильно заметил кто-то из моих коллег, по-моему, Сергей Пархоменко, что поддержка политзаключенных в России – это, естественно, поддержка Украины, безусловно. Потому что люди, которые сидят сегодня в тюрьмах, которые сидят по статьям за фейки, за дискредитацию, за выступления, за одиночные пикеты, за поддержку ВСУ, за поддержку Украины. Это люди, которые выступают против войны. Это люди, которые выступают на стороне Украины в этой войне. Им никто не поможет вообще. Сегодня, вы видите, в России это практически невозможно. Даже вот этот марафон, в прошлом году еще была возможность у россиян участвовать в сборе средств для политзаключенных. В этом году этой возможности не было, исключительно из-за того, по двум причинам, как я понимаю. Первая причина – это потому, что опасно для граждан России, а вторая причина, что задедосили в прошлом году целиком сайт из-за того, что принимались рублевые платежи. В этом году их не было. Но все равно собрали много, меньше, чем в прошлом году. Я думаю, это связано как раз с тем, что россияне были отрезаны от этой возможности. Поэтому в этот раз собирали только те, кто находились вне России. Все равно я считаю, что это очень важное начинание. Это важно. И пусть, вот если второй год прошел, и пусть будет дальше, и когда все кончится, и когда кончится война, все равно пусть 12 июня это будет день поддержки политзаключенных. Я надеюсь, что когда-нибудь настанет то время, когда всех политзаключенных из российских тюрем выпустят. Их не будет просто. Но день останется. Потому что это день в поддержку тех людей, которые не побоялись сегодня в стране, которая является абсолютно фашистской, в которой любое слово преследуется, в которой, где людей увольняют, где людей преследуют, где людей забирают в тюрьму, где людей приговаривают к штрафам и к конкретным сталинским уже срокам. Я думаю, что это останется в истории и останется в памяти. 12 июня – день поддержки российских политзаключенных. Пусть это так будет. Пусть это так будет. Давайте теперь пойду по видео, дорогие друзья. Ну, кстати, вот «Люди сопротивления», у меня там целая рубрика, да. Андрей Лошак после выхода своего фильма «Возраст несогласия 2024», он всегда вот после этого говорит в разных эфирах, я считаю, что это правильно, пусть говорит, тем более, что ведущие разные, и я, например, могу вот на этой неделе, я посмотрела два интервью с Андреем Лошаком, интервью, которое вот здесь вот обложечка, на канале «Живой гвоздь», это интервью, которое брал, даже это не интервью, давайте так, Это разговор, диалог в данном случае Виталия Дымарского и Андрея Лошака, которые, они в том числе говорили о поколениях, и об эмиграции, и о разных волнах эмиграции. И вот этот разговор мне лично, для меня был важен тем, что я для себя отметила очень важную вещь, которую мало кто может про это поговорить, как мой коллега и товарищ Виталий Дымарский, который застал еще ту классическую, схватил за хвост, что называется, классическую первую волну эмиграции, начало после большевистского переворота, после 1917 года. Он, Виталий, когда работал во Франции специальным корреспондентом, долгое время там жил, и он там встречался с очень многими представителями, да, со многими представителями той самой эмиграции первой волны. Эмиграции первой волны после крушения Российской империи, после победы большевиков. Он знает многих-многих представителей славных дворянских фамилий, потомков князей, потомков Романовых, и много-много провел времени в разговорах с ними. Поэтому здесь вот даже в этом разговоре с Андреем, даже, мне кажется, Андрею это было интересно, Виталий проводил вот эти вот параллели и сравнивал вот эту волну эмиграции сегодняшнюю, путинскую военную эмиграцию с той самой первой. И говорит, что там, конечно, есть много отличий, но есть и трагические совпадения. Трагические совпадения в первую очередь Виталий назвал как раз то, что и тогда, и сейчас подавляющее большинство эмигрантов считают, что это ненадолго, что мы скоро вернемся. Это вот этот синдром нераспакованных чемоданов и абсолютная, как бы, даже попытки не предпринимается каким-то образом ассимилироваться к новой жизни. Это только мечта о прекрасной России будущего, в которую я обязательно вернусь. А в этой связи хотела сказать, что хочу позвать, да, мы хотим позвать Виталия Дымарского именно на эту тему поговорить, потому что действительно есть какие-то такие исторические параллели, которые хочется сравнить, а уж кто, как не Виталий, об этом нам расскажет подробно. И второе интервью тоже, или вернее диалог. А нет, это было раньше. Это самое первое, мы его уже обсуждали. Это самое первое. Это еще как раз до выхода фильма он был у Миши Козырева. А второй большой разговор, который я вот прослушала тоже с большим интересом и с большой болью и горечью, это диалог с Женей Альбац в ее рубрике «Полный Альбац» на ее канале, тоже с Андреем Лошаком. И это, конечно, какая-то... Мне кажется, там была очень затронута очень важная тема благодаря Жене. Это, конечно, вот тема поколения, что она, конечно, после просмотра фильма Андрея пришла в полное состояние, в полное уныние от того, что увидела, как ребята сломленные. Нет никакого больше вот этого внутреннего свечения энтузиазма, которое было во время, когда еще Алексей был жив, и когда Алексей был на свободе, и, собственно, когда все эти штабы создавались. И она, конечно, очень удручена этим. И в связи с этим ее взглядом на фильм, она вспомнила очень, кстати, очень точно, вспомнила фильм Юрия Сподникса «Легко ли быть молодым». Это как раз фильм о моем поколении, да, можно сказать, что это фильм о нашем поколении, поскольку это середина 80-х годов, это вот то, что предшествовало, это было начало перестройки, то вот где зарождалась вот эта вот новая волна надежды, новая волна надежды на прекрасную Россию ближайшего будущего. Прямо этот воздух мы чувствовали в то время, как этот фильм выпускал «Подникс», «Легко ли быть молодым». Это картина, конечно, которую нам представил Андрей. Она, конечно, очень грустная и печальная. И вот Женя подняла очень важную тему по поводу как раз поколения. Что вот это поколение Навального, которое он разбудил, оно, конечно же, абсолютно точно никак не связано с тем поколением, которое, собственно, вот этот шанс не люблю это слово, как сказать, проиграла, да? И в том числе она как раз Женя говорит Андрею Лошаку, что вот как раз вот ваше поколение, Андрея Лошака, символ вашего поколения – это Собчак. Это такая вот гламурная оппозиция, говорит она, которая вот сидела в барах, сидела в жанжаках и как-то высокомерно относилась достаточно к Алексею Навальному, считая его таким вот крестьянским парнем, без образования. Вот мы-то все интеллектуалы, а вот ты, мы-то все знаем, да, вот мы книжки читали, а это, значит, вот какой-то парень с улиц. И вот это вот, как, если я правильно интерпретирую Женю, это как ее претензия как раз к поколению Андрея Лошака. На что Андрей ей совершенно справедливо ответил, что у него как раз претензии не к поколению с точки зрения возраста, года рождения, а к той самой либеральной интеллигенции, к интеллектуалам либеральным, которые действительно точно так же относились с высокомерием к Алексею и как-то очень зажимали нос, и им казалось, что вот тут какой-то вот, придет Навальный, и будет фашизм. И они так были увлечены вот этим вот своим пугалкой, что Навальный – это, собственно, вот такой вождизм и фашизм, что пропустили настоящий фашизм. Пропустили фашизм путинский, который на наших глазах просто формировался. На наших глазах все это происходило. Там, кстати, про Собчак они тоже говорят в контексте возвращения. А, ну это я сейчас скажу про Собчак, тоже всплывало в разных разговорах. Что Андрей как раз сказал Лошак, что он к Собчак тоже относился с уважением, особенно вот в тот период, когда она была тоже таким, такой амазонкой протестов, и ездила на всякие митинги, и вела митинги, и была таким активистом, особенно когда она была девушкой Яшина, это все было вот зафиксировано в фильме «Срок» того самого периода. А потом, когда она пошла на выборы в 2018 году, и, по сути, став спойлером после того, как Алексея бортанули, вот это вот он расценил как предательство. Тема Собчак всплыла еще в другом разговоре. Неожиданно. Тема Собчак всплыла в разговоре Гарри Каспарова и Михаила Козырева. Как все навернулось, рубрика, знаменитая, уже ставшая знаменитой, Михаила Козырева «На дожде», где он встречается с различными представителями интеллектуальной элиты, скажем так, России. И вот в данном случае большой разговор, как мне кажется, очень важный, всем советую посмотреть, с Гарри Каспаровым. И там тоже всплыла тема этой Собчак. Знаете, в каком интересном контексте? В контексте возвращения Бориса Немцова в Россию. У него был шанс уцелеть. Вот. Когда он там мучился вот этим вопросом, когда он был в Израиле возвращаться, а уже было понятно, что есть реальная угроза уголовного дела, уже было все всерьез. И он как раз думал, что остаться или вернуться в Россию. И Гарри говорит, что как раз вот затроллила его Ксения Анатольевна. А это все такие ребята, они в хорошем смысле этого слова пацаны, не в ужасном смысле этого слова, из подворотни, а такие вот, которых легко очень спровоцировать, что называется, взять на слабо. Этим качеством, которое, наверное, хорошее для политика и хорошее для борца и для бойца, отличались как раз именно и Борис Немцов, и Алексей Навальный. И когда Гарри сказал про то, что его так это Собчак начала троллить, что типа, значит, провоцировать его, брать, что называется, на слабо, что вот ты там сидишь, в Израиле будешь теперь жить, да? А здесь, значит, люди тебя будут, типа, на улице выходить? Да какой же ты, типа, политик? И он тогда не смог, не выдержал и вернулся. Я даже подумала, когда я услышала эту подробность, которую я не знала, или, может быть, забыла, может быть, я и знала, и не помню, что, может быть, и Алексея точно так же вот на слабо выманили. Не знаю, кто. Не знаю, вряд ли Собчак. Она к этому времени уже не являлась авторитетной фигурой, уж для Алексея точно. Но кто-то, может быть, и выманил. Ужасно это все. И здесь в том числе на эту тему тоже говорят Каспаров с Мишей, что нельзя было поддаваться. Ведь если бы Алексей не вернулся, сколько бы пользы он принес. Если бы не вернулся Борис, он был бы жив. Если бы не вернулся, опять же, Алексей, если бы не был убит Борис, вряд ли бы Володя Карамурза вернулся в Россию и остался бы здесь на заклане. Вот, кстати, вот они, да. Потому что для Володи Карамурзы безусловным кумиром и примером для подражания, и старшим другом, и товарищем, ну, вообще, ну, всем, вот просто человеком его жизни был Боря Немцов. И когда Бориса убили, и Карамурза вернулся, приехал в Россию из-за рубежа, и еще, когда был на похоронах Бориса, был, Гарри здесь про это рассказывает, что он был очень расстроен тем, что Гарри Каспаров не вернулся, не приехал проститься с Борисом. А Гарри говорит, что я прекрасно понимал, что меня просто арестуют на первом пятачке сразу же, как только приеду. Ну вот для него вот Борис и убитый Борис и посаженный Алексей для Карамурзы – это вот та самая его флаг, красная линия, которая вот ему не позволила, что называется, струсить и остаться на свободе. Он сел. И неизвестно, выживет ли он. Если бы Алексей не вернулся, если бы Борис не был убит, то вряд ли бы Илья Яшин пошел бы на это заклание. Потому что совершенно очевидно, что он тоже не смог, как мужчина, как человек чести, не смог. Потому что наверняка тоже думал об этом, я не знаю, ну, наверное, так, что как человек принимает решение, что ну, это как бы дело чести. Ну как вот, если моего друга убили, а другой мой друг сидит, а другого друга посадили, он вернулся по собственной воле, почему я должен бежать? Я тоже не побегу. Мне кажется, что это очень важная тема, но не знаю, насколько она сегодня актуальна. Тут важно, чтобы люди живы остались. Но все посыпалось. Нельзя было. Ведь то, о чем говорил Гарри Каспаров, как раз здесь в эфире у Миши Козырева, как раз он говорил о том, как этот режим формировался, путинский фашизм, и как он сам вспоминает, что для него это было понятно еще в 2008 году, что это фашизм, что он буквально последовательно идет к строительству, он воссоздает империю, это так. Он, его цель – воссоздать Советский Союз, а вернее, даже не Советский Союз, а империю, и обязательно развязать большую войну. Вот здесь много было споров в этом разговоре. Я обожаю такие разговоры, скажу вам честно, тут уж в качестве зрителя. Они нервные, они эмоциональные, они уважительные, потому что все равно это говорят люди, что называется, из одного пространства, они единомышленники. И повторю, это не интервью. И мне кажется, что вот в этом смысле важно, когда люди переходят на этот другой уровень. Потому что интервью – это все-таки некие журналистские, когда хватает там за горло, когда, значит, выдавливаете из человека какие-то подробности, какую-то информацию. Интервью – это когда тебе абсолютно все равно, какую точку зрения защищает этот человек. Важно, что ты задал ему самые острые вопросы, вывел его на чистую воду, и ты можешь разговаривать с упырями, и с Каспаровым, и с кем угодно, но у тебя другие задачи. Ты, значит, журналист, хватаешь за горло. Вот мне кажется, я как раз люблю сейчас и наше пространство свободного Ютуба именно за эти диалоги, именно за эти разговоры. Потому что в них, как это не парадоксально, кто-то скажет, ненавижу споры, в них не рождается истина, в них рождается правда сегодняшнего дня, в них рождается правда оценки собственных ошибок и заблуждений, в них рождается опыт и опыт предательства в том числе. В них рождается завтра, как ни крути. В этих разговорах, в диалогах рождается нащупываются вот эти вот пока еще очень такие нежные роднички завтрашнего дня. Как дальше жить? Что будет завтра? На чем строить сегодняшнюю жизнь? Как это сопротивление? Вот я совершенно точно, я уже согласна со всеми. По-моему, первый об этом сказал Илья Пономарев, что это не оппозиция, а это сопротивление. Это так. Как в этом сопротивлении найти лыжню, что называется, по которой стоит идти? Кого спасать? Кого за собой вести? Важно, что и Ходорковский, и Гаспаров в данном случае говорят о том, что сегодня необходимо оказывать помощь людям, которые бегут из России, которые бегут от путинского режима. В абсолютной растерянности многие пребывают, не понимают, как вообще эту свою жизнь заново начинать, на что надеяться, как работать, как встраиваться в эту новую зарубежную иммигрантскую жизнь. Отрывать ли себя от прошлого или, наоборот, продолжать эту жизнь русского иммигранта, русского сопротивленца, русского политического деятеля? Как выстраивать свою жизнь? И, конечно, помощь, безусловно. И, повторю, в этом смысле и Гарри Каспаров, и Михаил Ходорковский, мне кажется, как раз вот сейчас вот делают, что называется, общее дело. Они стараются эту помощь обеспечить людям. И помощь по релокации, и помощь по выезду, и помощь по многим другим параметрам, и по трудоустройству, и прочее, прочее. Извините, что повторяюсь, пишет Светлана, но очень шокирована Минкиным в эфире Грэма. Это колоссальный шок, об этом необходимо поговорить. Это хуже зетников. Слушайте, ну это, видимо, было вот буквально перед нашим эфиром, да? Я его не смотрю никогда, скажу вам честно. Вот я даже вот гадалки не ходить. Наверняка какую-нибудь гадость сказал. Да, вполне возможно. Я этому человеку не верю очень давно, простите. Это как бы мое личное. Минкин стал брюзгой, всех критикует, много странных высказываний, не смогла досмотреть. Но давайте, мне неловко как-то сейчас комментировать то, что я не видела. Я преодолею себя и посмотрю. Но веры нет никакой, давным-давно этот человек у меня не вызывает никакого уважения, честно вам скажу. Поскольку, слушайте, он свою карьеру начинал как Хинштейн. Они в этом смысле братья-близнецы. Просто Хинштейн сейчас служит режиму открыто, является одним из главных доносчиков и стукачей, и опор этого режима. А когда-то они, Минкин иноагент, насколько я знаю, да? Но когда-то они начинали в одном и том же жанре работать. Сливными бочками. И Александр Викторович Минкин был таким же сливным бочком в той же самой газете «Московский комсомолец». Все это прекрасно мы помним. И прослушки публиковал, прослушанные телефонные разговоры. Вот это все это было. Так что не буду. Посмотрим. Я не знаю, что там такое, что там взорвало так общественное мнение, что он такого мог сказать этот Минкин. Дорогая Ксения, привет из Израиля. Спасибо большое за ваши передачи. Человек без телевизора. Здоровья, стойкости, удачи. Про Израиль. У меня будет в гостях на «Инсайдере» на этой неделе Александр Елен. Это известный продюсер и песенник, и поэт, который когда-то в качестве троллинга придумал песню такого, как «Путин». Если вы помните, была такая группа «Поющие вместе», которая пародировала движение «Идущие вместе», и которые спели вот ту самую блядскую песню, простите, такого, как Путин. Чтобы не пил, не курил, что-то там такое, денег много зарабатывал и прочее, прочее, никуда не убежал. И за эту песню его распяли, этого Елена. Но на самом деле это была шутка, это был стёб, который буквально через несколько секунд и минут после публикации все путиноиды взяли к себе в качестве чуть ли не гимна, все за путинские бабы. Это, конечно, такой перевертыш. На самом деле Александр Елен написал еще и песню «Наш дурдом голосует за Путина», тоже ставший очень знаменитой и, по сути, вот, продемонстрировавшая всю силу вот этого безумного электората путинского, вот как сегодня эти безумные бабки, безумные старухи, команда Путина или что-то, как они называются, которые без конца устраивают какие-то акции, да? Так вот, Александр Елен живет в Израиле, он давно уехал, и сейчас он возобновил рапфак, это тоже такая очень известная рок-группа, и последние его видеоклипы, которые вот они сделали с рапфаком, они, конечно, поразительные совершенно, такие яркие, это был крейсер «Москва», по-моему, был у них большой клип, посвященный войне, и вообще позиция его совершенно очевидна. И вот сейчас на этой неделе вышел клип под названием «Боже, царя храни». Это клип, посвященный, если можно так сказать, посвященный рокерам-зетникам, рокерам-предателям. И здесь вот в этой песне рапфак упоминает очень многих бывших наших кумиров, которые вот, кто есть настоящие предатели, так это они. Вот все эти Сукачевы, Шахрины, Кипеловы, Иванов, Ронда, кто там еще, Скляры, вот вся вот эта вот Расторгуев. И вот эта песня посвящена тому, что вот типа мы грубо говоря, я верила как в Бога, а вы лгали мне всю жизнь. То есть вот продались, что называется, за печеньки власти путинской. Александр Елен будет у нас в гостях, повторю, на этой неделе на канале Insider Live. Ну, естественно, премьера идет на Insider, а потом мы, естественно, публикуем это видео у нас на канале. Если уж мы заговорили про клипы, давайте я еще скажу про парочку премьер, которые на этой неделе прошли. Это Дмитрий Спирин, «Экс-тараканы». Не очень мне нравится так представлять Диму, потому что он невероятно талантливый человек. Вот он, Дмитрий Спирин. И да, действительно, тараканов больше нет, но Спирин есть. И для него тоже очень, очень важен вот этот вот альбом, который он сейчас презентует. Это же второй его клип из нового альбома, который он открыл. Это его новая абсолютно реинкарнация. Дмитрий Спирин и новые музыканты, которые с ним работают. Я напомню, что Спирин после начала войны уехал из России, и он живет в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Там, собственно, и записывает свои вот клипы. Он, как и многие музыканты, тоже признавался, он тоже был у меня в гостях, на «Инсайдере» был, совершенно замечательный парень, я с ним там и познакомилась в интервью, что был абсолютный шок после начала войны. В течение там почти 2 лет вообще не мог ничего написать. Как многие признаются в этом люди, что настолько были шокированы происходящим, что просто замолчали, и ничего в голове не было, кроме этого шума войны и ужаса этой войны. И вот сейчас Дима выпускает уже второй клип, вторую свою новую песню, и я тоже вас прошу поддержать его, у нас тоже ссылочку давайте поставим, чтобы для него важно, чтобы вы ему лайк поставили обязательно. «Место, где есть ты». Это, кстати, тоже новая волна, которая вот сейчас началась, я это вижу, поскольку не первый музыкант, который поет про релокантов и про те чувства иммигрантов, которые сегодня вот испытывают молодые люди, которые вообще даже им в голову не могло прийти раньше, что они когда-нибудь вообще уедут навсегда из своей страны. Навсегда, без всего и навсегда. И вот эта вот песня как раз о том, как происходит это понимание, что, может быть, мы никогда не вернемся, и что еще вчера ты сидел на нераспакованном чемодане, а сегодня уже пора вернуться, посмотреть на мир вокруг себя и понять, что ты не один, действительно, и здесь вокруг тебя люди. И в том числе не только люди, которые говорят с тобой на одном и том же русском языке, но и люди, которые вот совсем в других странах жили и живут, и говорят на разных языках, но все равно есть общее ощущение какого-то правильного выбора. Такая песня, как песня-поддержка, я считаю. Песня такая вот именно для релокантов, для мигрантов новых, для молодых людей прежде всего. Ну и на ту же тему, по сути, «Монеточка», про ее альбом мы уже говорили. Сейчас вот потихонечку к альбому, который был в аудиоварианте представлен, то сейчас появляются тоже вот видеоклипы «Монеточки». Вот ее видеоклип на песню, господи, забыла про Россию-то, как же она называется? Сейчас скажу. «Это было в России». «Это было в России», Нежнейшая клип, нежнейшее видео, но оно тоже такое прощальное. Это такое прощание, абсолютно эмигрантская история. Она и по этим песням, по этим новым стихам потом будут изучать это время наши потомки, как сейчас мы изучаем тексты, музыку, песни, стихи иммигрантов, давних иммигрантов первой волны, иммигрантов новой волны, советской волны, диссидентов. Вот то же самое. И вот это вот прощание с Россией, по сути, это так, то, что Монеточка записала. Это Россия, которая в финале этого клипа уходит просто под воду. Ее как будто бы она погружается в какой-то аквариум. Вот то, что мои улицы, мои друзья, мои родные, мои могилы, мой дом, мои переулки, мое прошлое, мои альбомы, моя школа, все погружается, дома, окна, все, телевизоры, все погружается под воду, и в конце закрывается дверь. Очень тяжелая, но сколько в ней, в этой песне и в этом клипе даже больше, сколько в нем, конечно, ужасной тоски и несправедливости, потому что все ушло. Я понимаю, что, допустим, для наших украинских зрителей, для кого-то из вас, вот все вот это, что я сейчас вам рассказываю, вот эти вот песни, что это все, но на фоне войны, на фоне реальной опасности, на фоне смертей, на фоне бомбежек, это все какие-то вот переживания недостойные, сопереживания недостойные. Но это не так. Вы поймите, потому что выбор сделан, обращаюсь я к нашим украинским зрителям. Для всех людей, которые сегодня говорят про эту войну, которые закрыли за собой дверь в Россию, даже при той... Вот, позвольте нам тоже тосковать о том, что мы потеряли. Это ни в коей мере не умаляет нашего сострадания и нашего гнева, и нашей ярости. Но вот эта утрата, она важная. Я давно с этим простилась, в отличие от молодых людей, которые вот только сейчас вот осознают. Вот сейчас третий год войны, вот они уехали. Я думаю, что только, многие только сейчас осознают, что все, что эта дверь закрыта. И никто не знает, когда она откроется, ли она вообще. Ну как? Он как Таня Лазарева, которую завели на нее уголовное дело, не объявили в розыск. Да? У нее все, это все закрыто. Можно как угодно, вот она там смеется, я смотрю, там она комментирует это, смеется. Неунывающий человек. Но противно же. Тебя вычеркивают, и ты понимаешь, что ты туда не вернешься никогда. Вообще. Этого больше не будет. Ты будешь только вспоминать вот так вот во сне, как Монеточка поет, это все, все во сне. Только во сне останется. И больше ничего. Горько. Но это так. Ну что, давайте я быстренько пройдусь по остальным нашим материалом, который я хотела обратить ваше внимание. Петр Верзилов у Константина Эгерта на канале Deutsche Welle. Петр Верзилов, напомню, он гражданский активист, он один из основателей и издатель «Медиазоны», он автор самых острых политических перформансов, он идеолог Pussy Riot. Он сейчас доброволец вооруженных сил Украины. Там у нас есть фотография его, кстати, рядом с военными. Вот, да. Петя Верзилов. Петя Верзилов отвечает на очень тяжелые вопросы, которые всех волнуют, когда ты встречаешься с человеком, который, что называется, перешел на другую сторону и сейчас воюет против, по сути, своей родины. И вопрос, который задает Костя, и вот все вот, кто спрашивают у людей, которые взяли оружие и перешли на сторону Украины и воюют добровольцами в русских батальонах или просто в рядах вооруженных сил Украины, таких как Игорь Волобуев, один из первых наших героев, что называется, которые отказались от России, отказались от успеха, от биографии своей успешной и богатой, который вот пошел и встал на сторону Украины и воюет там и сейчас. Да? Как Ильдар Дадин, который воюет в РДК, по-моему, или «Свобода России» в одном из этих... в «Сибирском батальоне» Ильдар Дадин. А также и Петр Верзилов. Вопрос, который все им задают. А вот как же вот... Вы же против своих, ну, по сути, в разной интерпретации задают этот вопрос. Вот как на это решиться? Петя отвечает на этот вопрос, Петр Верзилов, очень просто и без всяких рефлексий абсолютно. Даже вот я вижу, как Константину тяжело этот вопрос задавать, потому что он боится ответа. Но Петр отвечает очень просто. Слушайте, эти люди, которые сегодня являются оккупантами, люди, которые призывают к этой войне, люди, которые обслуживают эту войну, люди, которые исполняют эту войну, которые идут с оружием на чужую территорию, они никогда для меня, говорит Петр, не были своими, никогда в жизни. Это для меня были враги, чужие люди. Это очень простой ответ, конечно же. Он одновременно простой и страшный, потому что, по сути, он подчеркивает лишний раз и подтверждает, что это гражданская война. Я говорю не про Украину и Россию, а про Россию и Россию. Что гражданская война между другой Россией, которая на стороне Украины, и той Россией, которая является оккупационным режимом, это гражданская война. И скажите, что нет. Скажите, что нет. Это так? Какое количество людей сегодня, этих россиян, вот мы с вами, вот я россиянин, я этих людей считаю своими врагами. Те, которые выступают на стороне путинского режима, которые берут в руки оружие и которые надевают каски и идут воевать против Украины. Или те, которые поддерживают эту войну, воспевают эту войну. Те, которые про нее говорят круглые сутки с экранов телевизоров или в своих там выступлениях и концертах. Те, которые приезжают на Донбасс. Те, которые ездят, поддерживают наших мальчиков, наших ребят. Это все мои враги личные. Скажите, что это не гражданская война. Это гражданский разлом. Он уже существует. Это факт. И чем дольше эта война будет длиться, тем больше людей будут понимать весь ужас этой войны и преступность этой войны, тем сильнее будет этот разлом. И этот разлом не между уехавшими и оставшимися. Это разлом между теми, кто эту войну оправдывает, кто готов за нее вписаться, кто готов ее простить и оправдать, или кто готов в нее вступить, и между теми, кто эту войну проклинает, кто считает ее преступной, захватнической, и кто готов встать на сторону Украины, буквально, во всех смыслах, и с оружием, и с гуманитарной помощью, и с помощью материальной помощи для ВСУ. Вот вам и разлом. Вот она, гражданская война. Петр вызывает у меня глубочайшее уважение. И повторю, это интервью мне тоже очень понравилось, потому что Константин там как раз задал те самые вопросы, на которые, кажется, что ответить трудно. Но вот, видите, внутренний человек, который для себя этот выбор сделал, для него сложности в этих ответах нет. Саид Исмагилов, еще один герой, который воюет на стороне Украины. Это человек, который в эфире у Фариды Гурбангалеевой, у моей коллеги, партнера моего по субботнему стриму. Это у нее на канале. Такой вот человек неожиданный и невероятно интересный. Знаете, он муфтий духовного управления мусульман в Украине. Муфтий, который, как он сам сказал, променял челму муфтия на каску воина. Он был внутренне к этому готов. Для меня, вот когда я слушала этот эфир, а потом прочитала подробности про самого Саида Сергея, и он в русском варианте Сергей Валерьевич Исмагилов, а на самом деле Саид Исмагилов, он родом из Донецка, он татарин, и из татарской семьи, причем, по-моему, у него один родитель из Казани, другой, из, по-моему, из Пензы, если я правильно помню, ну, короче говоря, из татарской семьи. А мне напомнил он героя фильма «Штрафбат». Был такой сериал, который вряд ли сейчас кто покажет по российскому телевидению. Когда-то был невероятно важным и таким вот знаковым, культовым, даже я скажу. Сериал Николая Досталя. Это как раз про штрафбаты Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И там среди участников войны был священник, которого играл блестяще Дмитрий Назаров, который вот с одной стороны окормлял солдат, помогал им и молитвой, помогал им и причащаться, и исповедоваться, и вообще поддерживал как мог, как духовное лицо. А потом в какой-то момент взял в руки автомат и каску. Поменял, что называется, свой этот... свой одеяние священника на форму рядового и стал воевать. И вот это вот как раз тот самый случай. Очень сложная вещь в судьбе таких людей, которые принимают такое решение. Меня совершенно поразил этот человек, Саид. Ну, во-первых, он все равно... при всем при том остается духовным лицом. И это тот самый случай, когда одно другому не противоречит, потому что ты на стороне света. Ты занимаешься, ты встаешь на защиту своих родных, своей родины против страшного врага. И вот этот человек, который прошел путь, он сначала там, ну, не просто так, он сначала пошел в терроборону, когда началось. Потом он пошел в батальон парамедиков. И то, что вы знаете, тоже это абсолютно такие святые люди, которые первыми приходят на поле боя, когда бой кончается, или, может быть, во время боя, для того, чтобы спасти, вынести, вытащить с этого поля боя живых, раненых, тяжело раненых людей. Вот чем он занимался. А потом в какой-то момент, через полтора года он был парамедиком, а потом сказал: все, я уже должен воевать. И он пришел уже добровольцем. Сейчас он военнослужащий Вооруженных сил Украины. И считает, что этот выбор для него важнейший. И что обязательно он сделает все для того, чтобы Украина победила. Разговор очень тяжелый. Он там был и в Буче, и в Ирпене. Он видел самые страшные последствия российской оккупации, российского сапога. Все эти видел самые страшные. И смерти, и прочие издевательства. В общем, очень, очень тяжелый, очень важный разговор. Кого еще назову? Еще назову два репортажа, которые тоже очень важны. Один репортаж журналистов «Новой газеты», который называется «Облава». Это такой, ну, почти документальный фильм. Посвящен он, что значит, облавам. Мобилизации нет, а она есть. Это вот тот самый случай. Это вот буквально вот по горячим следам про призывников, которых добирают сегодня в Москве. Вот вы говорите про то, что вот в Москве никого не берут, в Петербурге никого не берут, а все только в маленьких регионах, а боятся Россию, Москву трогать и Петербург. А вот ни хрена они не боятся уже. И косят просто как косой людей. Здесь, значит, несколько сюжетов о нескольких молодых людях, которые попали вот под эту гребенку необъявленной мобилизации, которых считают уклонистами, у которых у каждого букет болезней, у подтвержденных причем. Это не какие-нибудь фейковые справки, это подтвержденные болезни, которые имеют реальное воплощение. Это даже многие люди просто там, даже справку не надо нести, там и так все понятно. Но тем не менее, поскольку дан приказ этим самым вербовщикам, или как их там называют, военкоматам, косить как можно больше. Не косить от армии, а косить в эту армию, зарекрутировать, забревать кого угодно. Я думаю, что это все продлится очень долго. И если пошли гнать уже студентов, и пошли гнать людей со справками, с болезнями, значит, скорее всего, оно так и будет продолжаться. В этом фильме показан весь беспредел, который только сегодня возможен в Москве, повторю. Ребят, это Москва. Что мы тогда, что там говорить про регионы, про маленькие городки? Людей запирают в военкоматах. Сутками там сидят, без воды, без еды. Заставляют подписывать контракты. Заставляют, отбирают телефоны. Почему-то отбирают лекарства, отбирают телефоны. Почему-то решили, что кто, где это написано. Вот я вот смотрю, слушаю, я не понимаю. Разрешено, они говорят, разрешено только кнопочные телефоны. Где это написано? Какие кнопочные телефоны в 21 веке, 2024 год? Какие кнопочные телефоны? Вы про что говорите? Понятно, что они не хотят интернет и прочее, прочее. Один из парней просто из квартиры не выходит. Сидит просто забаррикадировавшись, понимая, что он никуда не может выйти. Его сразу же возьмут. В ход идут камеры, понятно, распознавание лиц и какие-то безумные списки в этих базах данных специальных полицейских, так называемые уклонисты, про которых ничего не известно. Только фамилия, имя, отчество, адрес, все. А что люди уже и в суд подают. Они пытаются отсудить свое право на отсрочку. По разным показаниям. От жизненных до медицинских. Повторю, и справки, и болезни, ничего не идет в ход. И я не знаю, мне кажется, во-первых, это очень страшный материал, потому что, повторю, речь идет о Москве. И, скорее всего, мы будем до 15 июля, да, у них действует вот этот вот призыв. Это как бы призыв в армию срочную. То есть это не всеобщая мобилизация на войну. Это как бы вот плановый призыв. Но вы видите, что как это происходит. Но мы такие облавы уже видели, был уже такой, когда люди кончились, когда прямо из метро людей брали, и буквально чуть ли не вручали повестки не в этих самых институтах, когда человек приходит в институт, ему сразу повестку вручают. Или когда брали на митингах людей и тут же давали им путевки в военкомат. А здесь, конечно же, идет вход угрозы, что ужасно противно, и угрозы, и унижение, и чеченцам отправим. Это вообще чеченцами пугают, чем только не пугают. И тюрьмой пугают, безусловно. Вы знаете, конечно же, вот за этим следишь, когда вот отсюда, я вспоминаю, когда еще комитет солдатских матерей имел какую-то силу, когда действительно масса было людей, которые... И не масса было людей, а масса было возможностей легально отстоять свое право на отсрочку, на получение военного билета, на получение категории негодной. Легально, не надо было косить, ложиться в психушку, потому что все-таки законы работали. Я это помню. Я помню, что законы работали. Сегодня законов нет. Сегодня, опять же, вот, посмотрев такой репортаж, ты понимаешь, что спасайся, кто может, кто как. Кого-то родители спасают, кто-то уже ушел, исчез, и люди вообще ничего не знают, что произошло. Где человек? Вот там матери выступают в этом репортаже. Никто не знает, где. Скорее всего, уже, может быть, он уже там, на этой СВО, а мы этого не знаем. Врут, обманывают, ничего не говорят. «Облава», повторю, называется репортаж «Новой газеты». Еще один репортаж, тоже, который мне очень важный, хочу про него сказать и отстану от вас уже, дорогие друзья. Это материал, который называется «40 лет покаянию». Это материал журналистки «Радио Свобода» Юлии Вишневецкой. Называется «Покаяние 40 лет». Фильм «Покаяние». Он действительно вышел, с ним был снят 40 лет назад, в 1984 году. Та самая коварная цифра, 1984. Фильм «Покаяние», который вот ознаменовал собой целую эпоху или переход в новую эпоху. Фильм Тенгиза Абуладзе. И вот сейчас Юлия Вишневецкая, корреспондент «Радио Свободы», сделала такой материал, такой маленький фильм из Тбилиси, из протестного Тбилиси, где сегодня с протестами выходит совсем другое поколение, которое не знает и не помнит того, что было когда-то в советское время. А главной героиней этого материала стала Нана Джанелидзе, автор сценария фильма «Покаяние», которая в ту пору была совсем молодой девушкой, студенткой Тенгиза Абуладзе и невесткой Тенгиза Абуладзе. И очень подробно вот в том числе. Она сейчас выходит тоже вместе со совсем молодыми людьми, выходит на протестные акции против аннексии, по сути, пока еще идеологической аннексии России, против закона об иноагентах, против вот этого русского мира страшного, который пытается вновь завоевать Грузию, как когда-то и в советское время, а потом и в постсоветское время. И, конечно же, вот эта связь между прошлым и будущим, она очень четко прослеживается в этом разговоре с этой удивительной женщиной. Ну, просто вообще эта грузинская интеллигенция, она какое-то невероятное производит впечатление. И мне так жалко, что стольких людей мы потеряли. И в физическом смысле многие из них уже ушли из жизни. А кто-то просто отказался от общения с Россией. Ужасно жаль, потому что, конечно, это отдельная совершенно вот мир, отдельная вселенная. Грузинская интеллигенция – это отдельная вселенная. Нана рассказывает о том, как этот фильм создавался. Нана рассказывает о том, как в основу этого фильма были положены реальные, конкретные сюжеты, конкретные истории. Как говорится, нынче фильм основан на реальных событиях. Казалось бы, такой метафоричный фильм. А он... Могу сказать просто, что изначально там была история такая, реальная история, что был такой сюжет в реальной жизни, что один прокурор умер в Грузии, в Западной Грузии. Прокурор, КГБшник, который во время сталинских репрессий подписывал все эти страшные приговоры на расстрелы и страшные сроки. И вот возвращается из места заключения из советского лагеря один из заключенных, которого этот человек, прокурор, приговорил к огромному сроку, возвращается с желанием, с единственной его целью отомстить этому прокурору. Вот. И он узнает, что он умер. И он находит его могилу, вырывает труп из земли и приставит его к забору, чтобы все его видели в качестве вот такой мести. Это реальная история. Собственно, с этой истории начался сценарий, начался фильм «Покаяние». Там много было сюжетов, вот там был кадр вот с бревнами, это тоже настоящее. Если вы помните этот фильм, там эти бревна, которые приходят, сплавляются по реке, Стиверов приходит сюда, вот в Грузию, и на этих бревнах женщины, родственники находят подписи своих родных. На грузинском языке они пишут, ножом вырезают на этих бревнах свои имена. Это тоже реальная история. Так было. Вообще фильм был, конечно, гениальный. Фильм, которым родился, попал вообще, вот, был снят благодаря, прежде всего, Шеварднадзе, который тоже понимал, что такое советская власть и советская диктатура, несмотря на то, что он был советским грузинским деятелем. Всем это известно. Но именно этот фильм был его личным вкладом в покаяние, что называется. В покаяние перед прошлым. И в том, чтобы это прошлое не повторялось дальше. Фильм вышел, повторю, в 1984-м он был снят, а появился на экранах, по-моему, в 1986 году. Я, кстати, его помню, смотрела в Ленинграде. Мы были на гастролях, работала в театре. И это был какой-то шок, этот фильм. Фильм-шок. И вот, собственно говоря, с его названия и с его появления началась эта тема покаяния, покаяния советского народа, всех нас перед, за то, что, за прошлые преступления. Покаяние за преступления советского режима. Но пока мы, собственно, вот это не переживем, не очистимся, мы как нация, я имею в виду нацию не только конкретно российскую, да, а советскую, то это же было еще до кончины Советского Союза, как вы понимаете, да, это только перестроечное время. Перестроечное время, никто не думал о конце совка, вернее, о конце совка думали, но не думали о конце, о том, что Советский Союз падет. Поэтому эта тема покаяния, национального покаяния, она была очень важна. Не случилось, все на это делали ставку, на это самоочищение. Не получилось совсем. Вот сколько лет прошло, и вот сейчас опять эта тема вновь возникла. Опять тема покаяния, только теперь она связана не только с Советским Союзом, и не столько со сталинизмом, и не с коммунизмом, а и с путинизмом тоже. Я думаю, что эта тема будет хорошо знакома и понятна тем людям, которые будут дальше жить уже в новой России, прекрасной России будущего, если она будет. И покаяние за путинизм, за путинский фашизм, за этот исторический период. Я думаю, что оно еще впереди. Эта тема еще впереди. Совершенно замечательная героиня. Мне прям жалко было, что она так мало... маленький был эфир, там где-то полчаса материал. Но, естественно, когда я посмотрела, мне захотелось побольше прочитать и вспомнить, захотелось фильм посмотреть. Так что, дорогие друзья, дорогие юные друзья, если вдруг вы не видели фильм «Покаяние» 1984 года Тенгиза Абуладзе, то я думаю, что сегодня тот самый момент, когда этот фильм необходимо увидеть, пересмотреть и понять, ну, в том числе и то, что двигало нашими родителями, то, что пережили наши родные родители, то, что, собственно говоря, переживало и наше поколение, мое, во всяком случае, точно. Вот эту вот перемену, вот этот вот, когда ты идешь по накатанной своей жизни, и даже себе ты в голову не можешь себе представить в голове, что это все кончится. Что сейчас ты учишься в советском институте, который ты закончишь, потом ты будешь работать там-то, потом у тебя будет то-то, холодильник, что там еще, семья, дети, работа, такая-то зарплата, ну такая-то зарплата, ну такая-то, да, как у всех. И вдруг приходит 86-й, а потом 87-й, а потом 88-й, 89-й, 90-й. И вдруг все совсем не так, как должно было быть. Вернее, все так, как могло быть. Вот эти, конечно, развилки исторические, завершая сегодняшний эфир, скажу, что про эти исторические развилки, когда же все навернулось, говоря словами Миши Козырева, и где мы проиграли, эти развилки обозначались разными героями разных поколений в разных эфирах, про которые я сегодня пыталась вам рассказывать и напомнить. Развилка, про которую говорил, допустим, Андрей Лошак, для него это развилка 18-го года, когда начались погромы штабов Навального, когда Алексея не допустили к выборам президента, и вот тут-то все и началось. Для Гарри Каспарова развилка или шанс упущенный был в 2011-2012 году. Вот те самые протесты уличные, которые ничем не кончились, что были растеряны, что не поняли, не почувствовали момента, что здесь вот этот шанс. когда такое количество людей собиралось на Сахарова и на Болотный, когда были все шансы, когда было, как говорит Гарри, что было очевидно, что они растеряны, они испугались, они не знали, что будет дальше, не знали, как повернется. И как они потихонечку, почуяв, что здесь тоже передышка у протестантов, что они не пойдут ни на Мосгоризбирком, ни на Кремль, что есть возможность перехватить инициативу и все-таки справиться. И справились. Но это была развилка, по мнению Гарри Каспарова, именно тогда. Именно тогда. Не назвала еще деятелей культуры. Давайте быстренько скажу и простимся. Культурные люди. Вера Полоскова у Вадима Грэм-Родионова. Егор Лёва-Бедва-Бортник у Вадима Грэм-Родионова. В чем особость этих эфиров? Хотя, казалось бы, мы и Веру часто видим, и Лёву-Бедва видим часто, Егора Бортника. Это студия. Так я люблю студию, когда люди живые, когда вот не в квадратиках, как я вот сижу, с одним квадратиком поговорю с другим, а когда ты в студии сидишь за одним столом, и когда в ход идут и паузы, и молчание, и ухмылки, и какое-то понимание на уровне интонации или взгляда, так это здорово. Я это очень ценю. Ну, послушайте, я 30 лет просидела в студии с людьми, что называется. И эту роскошь человеческого общения ни с чем не сравнить. И, конечно, я думаю, мне так кажется, что и сами гости соскучились по такому общению. Собственно, вот Гарри Каспаров тоже был у Миши Козырева вживую, что называется, в студии. Мне как раз нравится, что Миша, значит, есть такие возможности, ресурсы для командировки, чтобы поехать в тот город или в ту страну, где сейчас можно с человеком встретиться вживую. Ну, как это делает в последнее время Миша Козырев, как это делает Дудь всегда вживую, как это делает Катерина Гордеева, как это делает Ира Шихман. И я вот вижу даже по настроению и Веры Полосковой в Риге, и по настроению Егора Бортника, Лёвы Бедва, что для них тоже важен вот сам факт появления в живой студии. И Егор очень трогательно даже сказал Вадиму, что я, казалось бы, я уже все сказал, я уже столько надавал интервью, но мне так захотелось, так интересно вот в студию прийти наконец-то. Так что посмотрите. Я не скажу, что это такие эфиры, которые вот какое-то дают вам новое знание о мире. Но новое знание о человеке, о человеческих отношениях, о человеческих эмоциях, о человеческих чувствах вполне себе. Получите просто вот, если есть надежда, то она в людях. Вот ей-богу. Также могу сказать про своего героя этой недели. Это Ивар Калнидж. Советскому поколению зрителей прекрасно это имя известно. Это звезда, наша звезда фильма «Театр», прежде всего, и многих других картин. Замечательный, прекрасный актер. Мы здесь как раз говорили о том, что вот его в основном дублировали всю его советскую жизнь, и какое-то было счастье, когда вдруг ему позволяли говорить своим голосом. Но это обычно происходило, когда он играл какого-нибудь иностранца. Иностранца такого очень подозрительного. А так дублировать. Ивар сейчас тоже, у него был большой тур, он играл спектакль «Мастер и Маргарита» с бригадой, со своими, с партнерами на русском языке. Был в разных городах, в разных странах, и в Америке, и в Израиле, и в Грузии в той же был. И тоже для него это такое большое впечатление от общения с публикой, чего, я так поняла, в его жизни давно уже не хватало, и для него это тоже особенность. Но мы, конечно же, говорим не только о театре, не только об искусстве, но и о том, что сейчас происходит в мире. Вот, и о войне тоже говорили. Так что посмотрите, тоже на нашем канале это есть. А кого еще я не назвала? Все, наверное, да. Хочу напомнить, что про театр у нас было тоже много на этой неделе было сказано. Я как-то поучаствовала в этой теме театральной, потому что был повод, что называется. Вы помните, да, что театры раздавали направо и налево всяким лоялистам, Богомолову и Машкову и Герасимову. Вот. Театральное дело закрыли от посторонних глаз. дело Беркович и Петричук, оно теперь в закрытом режиме происходит. Вот все про это мы говорили в эфирах, куда меня позвали в качестве, ну, гостя, за что я очень благодарна. Это эфир у Юли Таратуты на «Дожде» и эфир у Ксюши Мироновой на канале «Ходорковский лайв». Она делала такой вот целый большой репортаж, посвященный как раз Z-театру, театрариуму единомышленников. Вот. Ну, я тоже вот в этом поучаствовала. Наверное, все. Наверное, больше я никого не забыла. Да? Все? Заканчиваю? Значит, друзья мои, хочу вам сказать огромное спасибо за то, что провели со мной эти полтора часа. Спасибо за ваши реплики, за вашу поддержку, за ваши слова любви и благодарности. Да, в среду ждем, пишет Расул Биджиев. В среду мы будем с Иваном Преображенским. Приходите, пожалуйста. Как обычно, в 7 часов у нас начинается эфир. В 7 часов по московскому, по киевскому времени. Приходите в среду. А в субботу у нас будет традиционный наш эфир с Фаридой Курбангалеевой, где мы также подводим итоги недели, выбираем те темы, которые нам кажутся самыми важными из прошедшей недели. Это вот как раз на этой неделе мы вспоминали еще интервью Фариды с Андреем Мовчуном, связанным как раз с падением рубля и с бегством доллара из России из-за того, что биржу закрыли торговую. Да? Вот. Ну, это так, один из аспектов. Там мы про многое говорили в нашем эфире, повторю. Мы говорим и про те события, которые внутри России, мы говорим про то, что происходит в мире. Мы говорим, безусловно, про войну, про все. Так что не забывайте, что каждую субботу мы с вами на двух каналах. Еще напомню, что Insider Life в моей жизни присутствует еженедельно. И напомню, что на этой неделе будет Александр Елин. Ну, а сейчас все, наверное. Я хочу сказать спасибо моим замечательным партнерам по эфиру, которые со мной провели эти полтора часа. И извините, если что не так.
Модератор, спасибо.
Я сказала, а модераторам, да, нашим спасибо. Добровольным модераторам в чате огромное-огромное спасибо, дорогие друзья, за вашу помощь. Все, на этом прощаюсь. До свидания. Счастливо.